Нет, не люди. Перевертыши. Сигурд узнал аркнесскую лань. Остальные были незнакомыми, кроме коренастого угрюмого крепыша с пронзительными глазками, блестевшими из-под мощных надбровных дуг. Салар не мог ошибиться и в этом случае. Девятикратный не мог не узнать причину своей смерти. Изу тихо шевельнулся, глядя на человека-вепря, подошедшего к дереву первым. Все перевертыши сохраняли людское обличье. Кроме того, листва была достаточно густой и мокрой, и Сигурд видел в этом свой шанс. От звериного нюха он бы не укрылся.
«Я не смог отговорить их», — грустно сказал человек-вепрь. «Аркнея убеждает лучше меня. Извини, Ихион».
«Ничего», — бесцветно ответил тварец Ихион. «Я и не рассчитывал, Лидон, что тебе удастся такое. Говорить не твоя стихия». Остальные перевертыши к дереву не подошли. Они спустились прямо к реке и тесной группой встали на берегу. Сигурд видел, как аркнейская лань подбивает на что-то гибкого высокого мужчину в желтой набедренной повязке. Девушка активно жестикулировала, и мужчина, похоже, с ней соглашался. Потом он махнул рукой, и перевертыши двинулись через брод. Они ушли в запретный район, — тем же тоном произнес Ихион. Они нарушили границу с отцами и будут прокляты. Это в лучшем случае. «Отцами!» — эхом раздалось в голове Сигурда. «Отцы! Пенаты вечных! Запретный район!»
«Да, — сказал вепрь Лидон, — ты же знаешь этих взбалмошных кошек, Ихион. Тем более, что Салар успел прикончить парочку из их клана. Они теперь не успокоятся, пока не уложат его в последний раз. И с ними Аркнея, эта маленькая дрянь. Она сказала, что они перейдут границу, не выпуская зверя и не меняя облика, лишь из уважения к твоей дряхлости».
«Да плевать я хотел на их уважение», — процедил Ихион, и Сигурд вздрогнул, ощутив страшный холод этого голоса. «Зверь во мне достаточно молод, чтобы все они пожалели о своих словах. Но он никогда не выйдет на волю. Ни к чему и не вовремя. Нельзя снимать цепи с ужаса прошлого. Настолько прошлого, что... Нет, нельзя. Я умру человеком. А теперь уходи, Лидон. Ты был моим лучшим учеником. И помни, опасно быть зверее зверя». Лидон еще немного постоял, потом резко повернулся и пошел прочь. Споткнулся, побежал, и вот уже матерый вепрь-сикач растворился в брыжущей поросли. К вечеру похолодало. Сигурд спустился с дерева, обошел недвижное мертвое тело тварца Ихиона и вынул меч. Земля поддавалась легко, могила оказалась чуть больше, чем надо, и Сигурд навалил сверху несколько крупных камней. Получился холм, совсем крохотный холм. Потом Салар перешел реку чуть выше по течению, и на этот раз Зу не сопротивлялся. срез памяти, узор ночного тумана. Сигурду 30. Он по-прежнему живет в Вайнганге, но последний год он и Брайан Ойгла избавлены от необходимости лесных дежурств. На их место присланы новые салары. 7 человек в дополнение к братьям Гоурам, потому что Вайнганга разрослась, уплатив за это дорогую цену, цену 6-месячной войны с объединившимися перевертышами. К исходу прошлого лета оборотни были оттеснены вглубь пущи на расстояние 2-дневного перехода, и лес уступил 9-кратным новые участки посевной земли. С этого момента Сигурд Ярроу и Брайан Ойгла, салары 5-го уровня, перешли в прямое и непосредственное подчинение к наставнику Фарамарзу, временно переехавшему в Вайнгангу. Он должен был подготовить их к переходу на следующую ступень, должность младших наставников в школах саларов, или, как шутил Брайан, сделать из них племянников богов. Правда, в истекшие месяцы на шутки просто не оставалось времени. Сигурд втайне подозревал, что найденная Брайаном дорога сыграла в переломе их судьбы не последнюю роль. Впрочем, он и не заострял внимания на случайном обрывке дороги и неосторожных словах Фарамарза. Можно разрушить дорогу, но путь останется. И если его путь когда-либо пересечется с древней дорогой к рудникам Рамуас, ну что ж, он пройдет по нему сколько может. А пока что оружие, медитации, ночные учебные вылазки и бесконечные беседы с неменяющимся Фарамарзом. Через полгода они должны были получить книги. До того Сигурд видел книги всего 2 раза, да и то учитель всегда прятал их. Говорил рано. А читать учил по специальным учебным свиткам, еще в школе. В комнате Фарамарза пахло распаренной малиной, медом и шиповником. Наставник был простужен. Он надсадно кашлял, кутал ноги в клетчатое покрывало и пил чай в невообразимых количествах. Впервые Сигурд всерьез задумался о возрасте Фарамарза. Ярроу уже знал, что сыновьями богов могут стать лишь те, кому осталась всего 1 жизнь. Вернее, лишь те из учителей. Очень мало места на руке старого наставника. На 1 браслет хватит, и все. Все. Успеет ли? Сигурд молча поклонился и сел на циновку. Наставник сидел на смятой постели и читал какое-то послание, указав Ярроу на чайник с кипятком. Сигурд налил себе чаю, подумал, добавил меда и стал ждать. «Письмо из Калоры», — наконец разлепил запекшиеся губы Фарамарз, не отрываясь от свитка. «Неприятности у них большие и очень странные». И вновь замолчал, топорща седые косматые брови. Сигурд отхлебнул чая, поставил чашку рядом с собой и приготовился слушать. Он понимал, что лишь действительно серьезные новости могли взволновать Фарамарза. Но что серьезного может произойти в Калоре, если не считать, что Калора умирала? Пустовала уже добрая половина города. Оставшиеся горожане переселялись поближе к центру, а вершители даже не пытались создать хоть видимость власти и порядка. Среди 9-кратных, особенно в южных и юго-восточных поселениях, возникла и распространялась полигамия. Южане с их пылким темпераментом и землями, почти очищенными от перевертышей, заводили целые гаремы из женщин-калоры, правда, относясь к ним с должным уважением и не делая особой разницы между женами, потомками богов и горожанками, умиравшими раз и навсегда. Дети от первых и от вторых все равно одинаковы, все они были 9-кратно живущими.